В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 16 декабря, и в ближайший час говорим о таком. Как изменилось отношение к Надежде Савченко в Украине и России?
Плотницкий, он больше философ. Давайте ограничимся такими словами.
Группировки ДНР начали отбирать заводы тех, кто боролся против сепаратистов.
Для восстановления экономики Донецкой Народной Республики есть крайняя необходимость, чтобы эти объекты были перезапущены. Это разные формы. Это начиная от магазинов, закрытых и брошенных, заканчивая объектами промышленности.
В чем секрет успеха донецкого «Шахтера» и луганской «Зари»? А в студии мы поговорим о том, как видят обмен пленными между Украиной и сепаратистами сами обмененные. В студии волонтер Гайда Ризаева и фотожурналист Мария Варфоломеева. Обе бывшие пленницы группировки ЛНР. Друзья, не забывайте звонить к нам в студию и участвовать в нашем разговоре. Напоминаю, номер «Донбасс Реалий» 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим после выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, от сепаратистов сегодня поступило уже конкретное предложение по обмену.
Немного странная цифра. Они предложили обменять 228 человек всего на 8 украинских военных. Об этом подробнее через пару секунд. В группировке ДНР заявляют о готовности провести с Киевом обмен пленными по формуле 228 на 8. Как сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на представителя группировки ДНР в гуманитарной подгруппе контактной группы, сепаратисты готовы передать украинской стороне 8, цитирую, «процессуально очищенных украинских пленных». Накануне представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Украина передает 15 человек из списка на освобождение, предоставленного представителями незаконных группировок в знак доброй воли для разблокирования процесса освобождения заложников. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе ранен один украинский военнослужащий, погибших нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, нарушения режима тишины были зафиксированы во всех направлениях. Самая большая интенсивность на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку бойовики застосували легку зброю в районах Богуславського, Катеринівки. Біля Новоолександрівки відкривали вогонь з БТР. На Донецькому напрямку за добу бойовики лише тричі порушили режим припинення вогню в Авдіївці та біля селища Луганське. На Маріупольському напрямку, зокрема поблизу Широкінова і Талаківки, бойовики стріляли з мінометів, а біля Водяного застосували БМП.
В группировке ДНР обвинили украинских военных в обстрелах окраин Донецка, Ясиноваты и села Саханка. Луганские сепаратисты заявляют о трех обстрелах со стороны украинских военных за прошедшие сутки. Фракция «Батьківщина» в Верховной Раде не будет инициировать лишение Надежды Савченко депутатского мандата. Об этом заявила лидер фракции Юлия Тимошенко. По ее словам, если бы была возможность вернуться в прошлое, то «Батьківщина» все равно включила бы Савченко в свой избирательный список, потому что, цитирую, «тогда нужно было патриота Украины спасать из тюрьмы страны-оккупанта». Конец цитаты. Накануне стало известно, что «Батьківщина» решила исключить Надежду Савченко из своих рядов. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. В Луганской области из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также сильных морозов, приостановлен учебный процесс в 92 школах. Об этом сообщила заместитель председателя Луганской обладминистрации Ольга Лишек, передает телеканал ЛОТ. В частности, на карантине находятся школы в Лисичанске, Северодонецке, Попаснянском и Кременском районах. Также, по словам чиновницы, некоторые школы в Новопскове, Беловодске, Марковке закрыты из-за сильных морозов, из-за того, чтобы детям не приходилось по холоду добираться в учебное заведение. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 17 декабря, на Донбассе будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 18, днем от 5 до 9 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Надежда Савченко теряет позитивный имидж в украинском обществе, но становится все более популярной в российских СМИ. В Украине ее исключили из парламентской фракции «Батьковщина». Критикуют и связывают с Россией и ее поклонниками с экранов и в социальных сетях. В РФ же у нее берут интервью газеты и снимают программы о ней на телевидении. С чем связано внимание российских СМИ к украинскому народному депутату? В материале Александра Демченко.
Вчера парламентская фракция «Батьковщина» опубликовала официальное сообщение об исключении из своих рядов Надежды Савченко. Как причина исключения указано то, что «Батьковщина», цитирую, «выступает категорически против любых переговоров с террористами, против амнистии убийц украинцев, против легализации бандгруппировок на Донбассе». Ранее глава партии Юлия Тимошенко заявляла, что Савченко больше не координирует свою деятельность с ней.
И тому партия «Батьковщина» за все невідповідальності політичної.
Автор постановления об исключении Надежды Савченко, народный депутат, руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук считает, что поведение Савченко опасно для Украины не только с точки зрения политической, но и практической.
Член комитета Рады по вопросам международной безопасности и обороны. Она имеет доступ ко всем степеням секретности. Какую информацию она получала в Украине, будучи депутатом? Какими данными она располагает? Я вам не скажу. У нас нет и законодательного механизма контроля над той информацией, которая вносит исследить Савченко. То есть тут мы видим, что человек вообще без согласования с кем-либо отправляется, беседует с предводителями террористических организаций, которые в Украине самой Верховной же Радой признаны террористическими организациями. А что мы там беседуют, мы только знаем с ее слов.
На фоне резкого ухудшения отношения к Савченко украинских политиков и критики ее в украинских СМИ, в российском информационном поле интерес к народному депутату значительно возрос. Например, российская газета «Ру» опубликовала большое интервью с Надеждой Савченко. Издание цитирует высказывание Савченко относительно глав группировок ДНР и ЛНР.
Плотницкий, он больше философ, давайте ограничимся такими словами. А Захарченко более резко соображает, что более небезопасно, если расценивать его как противника.
А лента.ру цитирует высказывание Савченко на украинском телевидении, среди прочего и сравнение активистов Майдана и военных наемников из Донбасса. Канал НТВ сегодня в 20:00 по московскому времени будет транслировать программу с названием «Как герои революции на Украине стали ее главными врагами», в которой речь также пойдет о Надежде Савченко.
Не пропустите в центральном телевидении.
Надежда Савченко, тайный агент Москвы, глава украинского МВД Арсен Аваков, сбежал за границу и готовит в Киеве военный переворот, как и почему вчерашний герой революции становится ее главными врагами.
Популяризация Савченко в российских СМИ связана исключительно с желанием продемонстрировать политические проблемы в Украине, считает российский политолог Дмитрий Орешкин.
А любая проблема, которая возникает, или даже, может быть, тень проблемы, она немедленно с удовольствием раздувается и преподносится как нечто фундаментальное. А что касается Савченко, то ситуация тем более смешная, что, в общем, никто не понимает, что на самом деле произошло. Она куда-то съездила, она с кем-то встретилась, они непонятно о чем договорились, она непонятно какими полномочиями обладала, но, тем не менее, эта тема становится прям какой-то фундаментально значимой.
Как стало известно сегодня, твиттер-аккаунт Надежды Савченко, набравший большое количество подписчиков в России, в действительности был создан депутатом одного из российских сельсоветов Еленой Субраковой. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Друзья, 2016 год подходит к концу, а вместе с тем и первый год работы в эфире проекта «Донбасс Реалии». За это время мы побывали, начали вещание в новых городах, и также побывали лично в Северодонецке, Авдеевке и Красногоровке на выездных эфирах. Очень скоро мы продолжим наши поездки, а пока мы просим вас поделиться с нами своими впечатлениями о наших программах. Напишите нам в социальные сети, почему вы слушаете «Донбасс Реалии» и каким бы вы хотели видеть наш проект в новом году. Или же можете звонить нам на автоответчик, он работает круглые сутки, кроме эфирного времени, с 17 до 18:00. Напоминаю, номер 0800 300 403. Лучшие звонки прозвучат в эфире. Мы хотим становиться лучше для вас.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы хотим поговорить о том, каким видят процесс обмена сами обмененные. У нас в гостях фотожурналист Мария Варфоломеева. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
А также Гайда Резаева, волонтер. Здравствуйте, Гайда.
Здравствуйте.
Обе наши гости – бывшие заложницы пленной группировки ЛНР. Друзья, вы полноправные участники нашего разговора. Звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Телефон 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Коллеги, вот первый вопрос, наверное, вы догадываетесь, какой, как вы относитесь к инициативе Надежды Савченко вести вот такие сепаратные переговоры? Гайдай, пожалуйста. Насколько это эффективно, в принципе?
Насколько это эффективно, в принципе, покажет время, но я скажу тот формат, который поддерживает сейчас она с боевиками. В принципе, по такому формату Украина могла бы сама, то есть те спецслужбы, которые занимаются обменами и официальными занимаются, могла бы уже давным-давно, в принципе, сделать этот формат. Что сейчас происходит? Она пытается по этому формату 1:4 обменять людей, выдать это за свою, за свои действия, ну, соответственно, это, во-первых, неприемлемо. Она априори не имеет права заниматься обменами, так как у нее не имеется обменного фонда. Весь обменный фонд находится в СБУ, соответственно, в наших СИЗО и так далее.
Ну что в этом плохого, если все-таки вот каким-то образом Савченко добьется освобождения? Какая разница, кто освободит?
Или... На самом деле, вы знаете, я сама пленная, и я понимаю, что каждый день эти ребята ждут освобождения. Это очень сильно тяжело. Но народный депутат Украины, как лицо государства, как человек, за которым там по каким-то причинам идет государство, либо какая-то часть населения, не имеет таких полномочий, как обладая доступом к государственной тайне, ездить и что-то обговаривать с боевиками. Более того, называть их обычными людьми и сравнивать еще, плюс ко всему, к очень нашему большому сожалению, к воинам, которые погибли на Майдане. То есть априори такого невозможно. Это мое понимание.
Мария, ваша позиция?
Ну, Надежда имеет риторику, которая не имеет украинской позиции. У нее позиция совсем прокремлевская, пророссийская. Поэтому, ну, какую сторону поддерживает Надежда, очень сомнительно. И мы можем предположить, что Кремль допустит этот обмен. Он сделает на этих условиях, и у нас будет, опять же, Надежда получит какие-то очки дополнительные в глазах общественности. Но каким-то способом все будет добиваться. То есть вот Украина плохая, там Порошенко не смог это сделать, а Надежда Савченко смогла. То есть это будет на руку все не Украине. Поэтому я думаю, что мы можем, конечно, это сделать, но есть ли в этом смысл идти на условиях Кремля, я думаю, вряд ли.
Как вы думаете, как, ну вот ваше личное мнение, такой вопрос, не знаю, можете на него не отвечать, как к этой инициативе Надежды Савченко относятся сами пленные, которые находятся у сепаратистов, как думаете? Есть ли у них вообще информация об этом? Как
я считаете? Общаюсь, допустим, с людьми, которые тоже уже освобождены, и все мои знакомые, кто раньше был в плену, все поддерживают эту позицию, что не любой ценой нужно менять. То есть мы интересы государства, мы их опустим, и в следующий раз уже Кремль будет требовать что-то больше и больше и больше, на каких-то своих условиях они будут выбивать, свою цену ставить каждый раз.
Это они не и потому поэтому... говорят, что уже освобождены, или такая бы позиция у них была, если бы они были в плену?
Я уверена, у меня такая позиция была бы и тогда, когда я находилась там. Я лучше бы пересидела там какое-то время больше, но это все будет в угоду государства, чем я, допустим, вышла бы на свободу. Это позиция многих моих знакомых, которые, ну, были там. То же самое говорит Афанасьев, допустим. Ну, многие мои знакомые, которые тоже пережили там тяжелое время в плену, все поддерживают эту позицию. И я также считаю, что лучше бы я побыла бы там какое-то время, чем, допустим, Кремль будет душить Украину своими, ну, просто шантажом, чистый шантаж.
А вот расскажите, что, ну, вот каким образом Украина проиграет от того, что если отпустят, ну, вот по инициативе Надежды Савченко, почему Украина проиграет в этом плане? То есть тут же главное, ну, наверное, какие-то гуманитарные, ну, вот гуманитарная миссия, да, выполнена, не выполнена. Гайдай, может, вы скажете?
Здесь дело в том, что Украина проиграет вообще во многих смыслах. Понимаете, на сегодняшний день не мы пришли в Россию. Не мы пришли захватывать Кремль, не мы пришли захватывать Москву. Пришли к нам. И как бы ни было, мы коренные жители Украины. Прислушиваться нужно все, прежде всего к нашему мнению, а не к мнению тех, кто пытается это все разделить, самопровозгласить там республики и так далее и тому подобное. Понимаете, дело в том, что если сегодня уже она говорит о том, что это обыкновенные нормальные люди, я еще раз повторюсь, и связывает их с героями Майдана, извините, завтра она их ведет в Верховную Раду. Послезавтра они будут сидеть в нашем правительстве. Нельзя никогда делать вот таких вот грубых шагов. Это привезет, понимаете, жизни вот этих 58...
То, о чем она говорит, это, в принципе, ну, такое в духе Минских соглашений каким-то образом, да? Ну, то есть там говорится о том, что амнистии не будет тем, кто совершил тяжкие какие-то преступления, да? Но если там, допустим, политические какие-то лидеры сепаратистов, да, то, в принципе, в Минске прописано то же самое, о чем говорит Савченко.
Но, опять же, тот список, который подали нам сепаратисты, просто я сама занимаюсь как бы обменом военнопленных, сталкиваюсь с этими списками, в этих списках находятся люди, которые вообще являются ворами в законе и так далее, там. Подобно. То есть первый список, который подали нам со стороны сепаратистов, он был 900 человек. Сейчас он всячески сокращен, но еще над ним работают до 682. Понимаете? То есть все равно они требуют этих людей, они их зовут. Но, и извините, формат 228 на 58. Фактически по тем роликам, которые мы отслеживаем на сегодняшний день в соцсетях, где мы видим, что Иванов попал в плен, и он находится у боевиков, у нас получается разбежность. Они говорят, что наших осталось 58, а фактически нами выследено 109. Это официальная версия. 51 человек. Это 51 судьба. Как они будут объяснять, куда делись эти люди, когда... данные о том, что они попали в плен, имеются.
Вот сразу такой вопрос к вам. Вам не кажется, что вот этот обмен всех на всех, как опять же договорились в Минске, он неэффективен именно из-за того, о чем вы говорите, что у каждой стороны разные взгляды на количество людей, удерживаемых на той стороне, может быть, нужно как-то отходить от этого?
На самом деле, давно уже об этом говорили, что я не считаю его действительно целесообразным, всех на всех. Это, ну, не тот обмен, об этом, кстати, часто говорит также группа «Патриот», которая занимается уже 2.5 года обменом военнопленных. Ну, я не считаю его эффективным.
А что взамен?
Взамен нужно думать, нужно формировать какой-то пункт еще каких-то минских договоренностей. То есть я считаю, что обмен должен быть списочный.
То есть договорились конкретно о каких-то
списках? Допустим, у нас в плену находится 600 человек, у них в плену находится 1500. Ну, и как это, что это за обмен всех на всех?
Ну, вот сейчас они предлагают 228 на 8 вообще такая...
Нет, 228 на 58.
Ну, это то, что заявили сепаратисты. Они готовы отдать, и сейчас процитирую по памяти, процессуально очищенных украинских военнопленных.
Процессуально очищенные. Вот интересная тоже риторика. Вот меня очень интересует, это как? И насколько их физически очистили?
Расскажите, пожалуйста, как вы считаете, почему, с вашей точки зрения, переговоры в Минске, которые вот ведутся не Надеждой Савченко, мы уже говорим, да, неэффективны, никаких-то больших обменов до сих пор не было? Это просто упорная воля, ну, вот, Кремля, да, просто упираться и так далее? Или, может быть, тут есть какие-то просчеты с вашей точки зрения? Вот вы говорите, вы участвуете в этих переговорах, да, вы там в курсе этих обменов. Может, какие-то есть слабые места именно в украинской переговорной позиции?
Ну, должна быть одна какая-то группа. Не должны быть несколько групп, которые... вот. Одни, допустим, договорились уже, там меняют, а другие едут там и договариваются, чтобы те не меняли, вот мы поменяем. То есть начинаются какие-то такие там споры.
Брожение.
Споры за то, что мы поменяем, нет, мы поменяем. Нужна быть какая-то одна группа, допустим, там, пускай при президенте, пускай при ком-то там из политиков ведущих, но пускай это будет одна группа, которая будет иметь все полномочия, все списки, и она будет уже договариваться. В этом вся проблема в том, что начинается какое-то деление одеяла на себя, на себя, на себя, на себя. Вот и все. В любом случае, должно быть лучше не в Минске, потому что тут идет какой-то политический уже процесс, и уже давайте вот вы нам... Просто люди заложниками становятся, и вот начинается. Давайте нам амнистию, дайте нам, пожалуйста, еще то, 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 больше, больше. Дайте нам потом еще Мариуполь верните, дайте нам Северодонецк, верните нам нашу территорию, нашей республики. И все больше и больше там они будут требовать, за каждую жизнь человека они будут требовать, ну, что-то несусветное. Поэтому...
Так какой же выход? То есть сформировать одну группу, а всем остальным запретить вести эти переговоры или сделать какое-то это юридически, ну, уголовным преступлением или что?
Нет, если, допустим, у них получается, но опять же, это, ну, сколько было таких ситуаций, когда, допустим, одна группа договаривалась, приезжают туда боевики, без ОБСЕ расстреливают группу, которая вот совершала обмен. Были такие ситуации. Поэтому, если это все делается нелегально, если это все делается таким образом, насколько это эффективно, я не знаю.
Это как можно
Мое
улучшить?
Мое мнение, да? Я считаю, что есть Служба безопасности Украины, у которой находится обменный фонд, есть президент. И именно эти два органа, да, скажем так, администрация президента и служба безопасности должны заниматься непосредственно обменом.
Мы видим, это не приносит результата.
Почему не приносит? А вы в курсе, что вчера просто так добились освобождения 15 людей? И эта спецоперация была проведена службой безопасности. Почему-то об этом мало говорят, а то, что говорит Савченко, об этом прям я не знаю. Понимаете, то есть, ну, стоит отдать должное. Они действительно занимаются и стараются это делать.
К нашему разговору присоединяется ветеран батальона «Донбасс» Евгений Шевченко. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Евгений.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, об инициативе, которую вот задумали ветераны АТО для того, чтобы каким-то образом ускорить обмен пленными. И расскажите, почему вы решили, что эта инициатива будет эффективной?
Ну, инициатива сама по себе очень простая. Заблокировать все экономические пути, связанные с оккупированными территориями, то есть как железная дорога имеется в виду, так и недопущение проезда каких-либо грузовых автомобилей по транспортным артериям. Почему уверены в успехе? Потому что мы имеем уже такой опыт. Если, быть может, вы забыли, то я напомню, что в декабре 2014 года мы блокировали конвой, гуманитарные так называемые конвои Ахметова, и также мы блокировали ряд блокпостов в Луганской и Донецкой областях с недопущением перевозки каких-либо грузов на оккупированной территории. И уже через неделю практически все пленные батальона «Донбасс» были обменены. 96 человек, если не ошибаюсь. И остальные 10 еще мы освободили в течение там, последующего года.
Когда вы планируете начать эту акцию и сколько активистов готовы к ней присоединиться?
Начать планируем через 7 дней, если в течение этих 7 дней не произойдет обмен. Желающих подключиться к акции по блокированию оккупированных территорий уже достаточно много. Сейчас организовывается штаб, который будет координировать действия, потому что, ну, вы же сами понимаете, протяженность линии фронта достаточно большая, но хотя контрольно-пропускных пунктов непосредственно рабочих, через которые идут все эти грузы, не так уже и много. Поэтому я думаю, что подсоберемся, сорганизуемся, скоординируемся и заблокируем.
Евгений, а вы говорите, что это было, в принципе, тогда эффективно. Вы будете эту акцию продолжать до тех пор, пока всех пленных не отпустят сепаратисты?
Да, до последнего нашего военнопленного, конечно.
И еще раз, еще хочу уточнить, вы не будете пропускать вообще никакие товары на неподконтрольную территорию?
Ну, вообще никакие.
Спасибо большое.
Нет, ссылку от контрольной территории в виде угля не на контрольную территорию, в виде водки, продуктов питания, сигарет и всего прочего.
Спасибо.
Это будет тотальная экономическая блокада.
Спасибо большое. Это был ветеран батальона «Донбасс» Евгений Шевченко. Вот ветераны АТО собираются блокировать неподконтрольные территории. Как вы считаете, такой шантаж, да, это практически шантаж будет сепаратистов, такие, мы вас ни в чем не пускаем, будет эффективен, пойдут ли, ну вот, добьются ли свои цели ветераны?
Я шантажом это не считаю, с Евгением абсолютно полностью согласна. Почему? Данные псевдогосударств, псевдореспублики решили от нас отъединиться. Ну, плохая Украина, они хотят справиться сами. Я считаю, что каждому нужно дать возможность почувствовать реально изолированным себя, да. Я грубо выражусь уже, от сиськи мамы. Да. То есть хотели, я с Евгением абсолютно полностью здесь согласна, вплоть до того, что нужно блокировать и энергопостачание туда, и газопостачание, и телефонную связь.
В первую очередь нужно обесточить в плане вот каких-то поставок того, что им необходимо, чтобы они почувствовали свою независимость. Если они стремятся к ней, пожалуйста, возьмите вот в полной мере эту вашу независимость.
А как же получается, ну, там же есть много граждан Украины с проукраинской позицией и так далее, которые живут там, ну, просто потому, что у них там квартира, да, они,
ну,
получается,
не сможем их никак
становятся вытащить. Заложниками заложников, они уже получаются.
Вы знаете,
украинские граждане.
Я понимаю, Денис, я проходила, допустим, ну, в частности, вместе с крымскими татарами, с Айдаром, с правым сектором, крымскую блокаду. И мне тоже задавали журналисты такой вопрос. Про украинский настроенный народ, да, который действительно стремится остаться в составе Украины, поверьте мне, вы у него заберите все: свет, воду, газ, все на свете, он будет любить Украину.
Это 100%, я подтверждаю.
Любовь, она априори не покупается. Понимаете, нельзя же любить человека только из-за того, что вот у вас там симпатичная кофточка, понимаете? То есть, если завтра вы будете голый, вас прекратит любить ваша девушка, это уже не любовь. Это уже цинизм. А цинизм, я считаю, по отношению к таким людям нужно любой ценой искоренять.
Можно я еще дополню? Тоже у меня ситуация какая была. Я в Луганске жила вот в течение, когда была, ну, именно такая самая активная фаза АТО. И у нас не было в доме у меня света 5 месяцев. Вот ни света, ни воды, ни отопления, ничего. Ну, как-то мы жили, все равно это тяжело, конечно, но если бы в этом была бы цель, что я подожду, и в итоге будет освобождение моего города, я была бы готова это терпеть. Это тяжело, ну как? Ну, ты это все проходишь. У нас не было ни еды на рынках, в магазинах, у нас были обстрелы, но ты это все терпел ради какой-то цели. То есть ты понимал, что нужно пройти для того, чтобы быть свободным. И мы готовы были это терпеть. Но тогда мы это делали без смысла, без какой-то цели. То есть мы просто жили вот так, вынужденно. А если в этом будет какая-то... Всё-таки это постигнет нас победа, то, я думаю, это того стоит.
Ну, все равно вы луганчанка, Мария, и поэтому, мне кажется, вы должны понимать, да, что ваши земляки, ну, вот, они многие, ну, не так гражданские сознательны, да, и там же работает и российская пропаганда, то есть понятно, в каком свете будет это все там представлено, то есть, тем не менее, вы считаете, что это оправдано будет?
Но мы иначе никак не сможем добиться этой победы. Ну, потому что это будет... Пускай лучше, знаете, как вот сделаешь там операцию, сделается тебе какое-то время больно, поболеет, и лучше это все победить таким образом, чем мы будем долго, мучительно, люди там, наши украинцы, будут жить... Ну, растягивать просто эту всю боль, которую они там живут. И многие патриоты до сих пор там остаются. И они тоже. Я до сих пор общаюсь с людьми там. И они говорят, что мы лучше потерпим, но это все пережите. У меня даже бабушка моя, она говорила, что лучше бы нас там, ну, вот Украина, допустим, будет штурмовать город, пускай лучше нас убьют, но пускай этот город будет свободен, чем, вот знаете, жить под оккупацией. Это ужасно, жить в оккупации от того, что ты не можешь ничего сказать, ты не можешь выразить своего мнения, тебя всегда ты боишься, а сейчас кто-то настучит, а сейчас кто-то скажет о том, что ты там за Украину. И это очень тяжело, вот само вот ощущение оккупации, того, что ты чужой среди вроде бы своих. Это очень тяжело.
Друзья, звоните нам, рассказывайте, поддерживаете ли вы вот такую инициативу, понимаете ли вы ее, нас слушают, в частности, на неподконтрольной территории. Это интересно послушать ваше мнение. 0800 300 403, звонки бесплатные. У нас в гостях Гайда Резаева и Мария Варфоломеева, бывшие пленницы группировки ЛНР. Коллеги, еще такой вопрос, мне интересно ваше мнение. Как вы думаете, зачем? Вот у нас недавно было интервью с Надеждой Савченко, и она сказала, что сами сепаратисты вышли с ней на контакт. Зачем это сепаратистам? Они действительно хотят добиться освобождение своих пленных, да, которые находятся на подконтрольной Украине территории, или зачем? Зачем именно они инициировали эти переговоры?
Ну, если мы предполагаем наши... Точнее, ну, если мы делаем предположение, что Надежда Савченко, агент Кремля, если мы предполагаем, что все эти годы там ее, допустим, там содержали, чтобы сделать такого героя и уже такого троянского коня заслать нам, то, я думаю, все очень как бы поступательно вот к тому и шло, для того, чтобы они вышли к ней на связь.
Но странно все равно, если Захарченко-Плотницкий, агенты Кремля, марионетки Кремля, Савченко, агент марионетка Кремля, встречаются они в присутствии ФСБшников, это как-то странно. Зачем, собственно говоря, людям с вот такой позиции про кремлевское встречаться, это какой-то политический сигнал, получается, да, был? Для того, чтобы об этом узнали, цель, чтобы узнали?
Им нужен был какой-то, может быть, переговорщик для того, чтобы уже лоббировать их интересы. Ну, по-моему, все очень очевидно. В любом случае, Надежда озвучила волей-неволей, там, озвучила позицию Кремля. Для них она, эта риторика, она выгодная, правильная, она озвучивает их как героев каких-то людей, которые не которые убивают украинцев, которые пытают, которые на подвал сажают таких же, как и все мы, нормальных патриотов Украины, она их представляет как людей, которые просто вот какую-то позицию имеют. Они не имеют позицию, они убивают наших украинцев, солдат и мирных жителей. Поэтому...
То есть, в плане освобождения они ничего не решают, с вашей точки зрения,
они сами абсолютно сепаратисты. Им не важны. Они, помню, готовы были якобы всех отпустить военнопленных украинских, а своих не получить. Так давайте отпустите, почему вы их не отпустили год назад? Нет. Они вот какая-то такая вот, якобы мы такие добрые, мы вот такие заботливые об украинцах. Или когда Плотницкий плакал на камеру. Ну, это просто такой цирк вообще дешевый, просто цирк. И говорить о том, что у них какие-то там есть заботы о своих жителях, ну, это очевидно. Они столько своих жителей убили в течение первых активных месяцев АТО. и думать о том, что кого-то там они нужны.
Прервемся буквально на пару минут на короткий выпуск новостей от Егора Устинова.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
В Харцизске сепаратисты захватили один из крупнейших заводов по производству стальной проволоки и канатов «Стальканат Силур». Об этом заявил гендиректор завода Сергей Лаврененко. По его словам, цель захвата завода непонятна. Версия насчет порезки завода на металлолом не находит подтверждения, а версия насчет запуска выглядит, по словам директора, абсурдно, ведь завод находится, несмотря на все трудности, и так работал. В свою очередь, так называемый министр промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский заявил российским СМИ, что на завод якобы ввели временную государственную администрацию. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Защитники бывшего президента Украины Виктора Януковича заявляют о том, что прокуратура не сообщала им о рассмотрении в Печерском районном суде Киева вопроса о задержании их подзащитного. Кроме того, адвокаты заявили о намерении обжаловать решение суда о задержании экс-президента и инициировать уголовное производство в отношении генпрокурора Юрия Луценко и прокурора военной прокуратуры Руслана Кравченко. Адвокаты обвиняют чиновников в совершении служебного подлога и нарушении права на защиту. В генпрокуратуре пока эти заявления адвокатов не комментировали. 14 декабря, напомню, генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что Печерский райсуд Киева поддержал ходатайство прокурора о предоставлении разрешения на задержание Януковича. Укрзалезница возобновила онлайн-продажу билетов через свой сайт после кибератаки. По состоянию на сегодня система компании работает в штатном режиме. Как написал в Facebook глава компании Войцех Бальчун, уже практически полностью восстановлена работа информационных систем и вся информация сохранена. Накануне Бальчун заявил, что на сайт Укрзалезницы осуществляются хакерские атаки. Кроме того, по словам руководителя компании, поступают угрозы в сторону ее менеджмента. В Луганской области ожидается осложнение погодных условий. По прогнозам, с 16 по 24 декабря на всей территории Украины ожидается понижение температуры воздуха до 20 градусов мороза. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. Специалисты напоминают, что в морозы необходимо правильно подбирать одежду и обувь перед выходом на улицу, ограничить походы на дальние расстояния, особенно в ночное время. Водителям следует воздержаться от управления транспортными средствами, а в случае острой необходимости знать и строго соблюдать правила действий при гололеде.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Во второй части программы слушайте, зачем захватили завод «Силур» в Харцизске и почему на Донеччине растет число попыток детских самоубийств. А мы продолжаем общение в нашей студии. У нас в гостях бывшие пленницы группировки ЛНР Мария Варфоломеева и Гайда Резаева. Мы говорим о том, каким видят процесс обмена сами обмененные. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Вот мы недавно узнали, что ветераны АТО собираются проводить такую гражданскую акцию, проводить полную экономическую блокаду неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей, пока сепаратисты не отпустят всех пленных, которые у них содержатся. Расскажите, поддерживаете вы такую акцию или нет, достигнет ли она какой-то цели? Гайда, вот к вам тот же вопрос, что и к Марии. Вы вот согласны с тем, что, в принципе, это такая была театр, да, такой политический театр, встреча Надежды Савченко, или все-таки нет?
Я считаю, что это хорошо, но, на мой взгляд, не совсем профессионально продуманный план Кремля. Но Кремль искал, в принципе, находился все это время в поисках, и он нашел в лице Савченко своего союзника. В принципе, что мы уже видим? На самом деле все украинцы должны, вот я сегодня повторюсь, я это озвучивала на пресс-конференции, но все украинцы должны понимать одно. Война любой ценой нам не нужна. Понимаете? То есть
победа, вы имеете в виду?
Победа, да, любой ценой, она нам не нужна. И это скажет действительно любой воин, который сейчас находится в плену. Все, понимаете, все должно быть сделано действительно правильно. Украина ни в коем случае сейчас, вы видите, нам каждый день, она информационно, очень аккуратно, очень громко заявляет о том, пытается подвести нас, понимаете, к тому, что это нормальные люди. То есть это услышала Маша Варфоломеева, Я услышала, мы понимаем, что это ненормальные люди, как мы были у них в плену, мы это понимаем. Но это услышал кто-то. И вот таким образом мы уже на протяжении многих лет проигрываем эту информационную войну.
Но даже вот мне кажется, что немножко Надежда пытается доказать, что с ними стоит говорить для стоит того, чтобы, говорить. Чтобы освободить людей.
Вы знаете, что относительно стоит, говорить. С ними говорили всегда. С ними говорили всегда. С ними говорили и наши спецслужбы, и переговорщики. Mm-hmm. Маша это знает даже только по ее, по моему освобождению. Об этом говорила просто масса волонтеров. Все говорили. Все говорили с боевиками. Но говорить и тайно встречаться, имея доступ к гостайне, извините.
Разные вещи.
Кого мы сегодня допускаем во власть? Равно, откуда мы знаем, о чем они разговаривают? Да, наша вот агентура доложила там, что в октябре месяце, сославшись на то, что она поехала на суды к нашим политзаключенным, она встречалась с Болотовым. Но, да. Опять же, понимаете, откуда мы знаем, о чем кто говорил? Это на самом деле все очень серьезно. У нас война.
К нам дозвонился слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, я с Донецка.
Да, здравствуйте, очень приятно слышать голос из Донецка. Ваш вопрос.
У меня просто не вопрос. Я хочу поддержать ту девушку, которая говорила, что именно за вот эти санкции, ну, типа как там какие-то меры предпринять, чтобы там свет отключать, воду в Донецку.
Так.
Так вот я ее поддерживаю, понимаете? Я даже еще больше спасибо поддерживаю. Вот я живу в Санкт-Петровском районе. И вот получается, здесь постоянно стреляют то по Марьинке, то по Красногоровке. Ну, эти ж наши товарищи, сепаратисты. Mm-hmm. И вот наши в свое время не отвечают. Раньше отвечали. Так я вот даже за то, чтобы даже отвечали. Потому что уже задолбали они в доску вот эти.
Скажите, товарищи. А таких, как вы, много, которые вот поддерживают такую экономическую, энергетическую, все виды блокады?
Я вам хочу сказать, здесь уже, вот раньше было... Я был все время, можно сказать, ну, поддерживал Украину. А вот у нас раньше было как? Если я возьму где-нибудь, скажу там, в автобусе что-то такое, там готовы были меня разорвать. А сейчас, вот я, допустим, еду в автобусе, вот разговор заходит, наоборот, намного больше вот этих людей, которые против уже Захарченко выступают, бочку на него гонят. Так он же, вы же знаете, что вот у нас, допустим, было здесь вот одно время, пошли туда, ну, за пенсии там, за все. Так он сказал, вы же, говорит, эти самые, найманные казачки. Вот и все, что. Давайте отсюда валите, или я сейчас вас всех на яму заберу, да и все.
А еще вот короткий вопрос к вам. Как вы думаете, это будет эффективно? Отпустят ли сепаратисты пленных, если вот будет продолжаться такая блокада?
Да нифига. Это сволочи, понимаете, самые настоящие.
Спасибо.
Это бандиты, вы понимаете, они, у меня товарищи, вот они не зашут. Поймали, побили, если ты там не там идешь или дорогу переходишь не так. Ну, сейчас они чуть-чуть получше стали, а раньше вообще были, это.
Спасибо большое вам за звонок. К нам дозвонился еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, мистер Волноваха, Вера Федоровна. Вы повязаны с каналом ДТБ? Там идет голос Донбассу.
Ну, в общем, нет, мы не связаны с каналом ДТБ.
А, не повязаны.
Ну, так... Да, наша программа просто транслируется на радиостанции «Голос Донбасса».
А, ясно. Ну, так выбачьте, я хотела трошки покритикувати їхні передачі. В цілому подобаються, гарні, але не все.
Спасибо большое, да, надеемся, вас услышат на ДТБ. Скажите, вот житель Донецка не верит в то, что эта блокада будет эффективной. Может быть, тогда игра не стоит свеч, или все-таки стоит? Ну, вот действительно, могут сепаратисты как-то никак не отреагировать, да, ну, сказать, это всегда работает, да, осажденная крепость, и они будут во всех бедах винить вот эту блокаду и так далее, и так далее, и так далее. И держать, естественно, заложников. Это не патовая ситуация будет?
Ну, по поводу... Можно я сейчас... Да. Ну, по поводу воды и света. Они настолько уже там отключают уже и там, и там, и там, и ту и воду, и настолько экономят. Если мы еще, допустим, вот какой-то рычажок влияния дополнительный, то, ну, какое-то время продержатся, да, будут вот плохая киевская хунта. Но я скажу, что сейчас вот наши патриоты, живущие там в Луганске, они говорят, что раньше там тоже... подтверждают слова вот жителя Донецка, что раньше да-да-да-да-да, ой, там наша власть, ну, что-то там старается, то сейчас уже, да, этот Плотницкий, называют его и жабой, там уже люди, которые раньше его поддерживали. Поэтому, ну, я не верю в народные гневы, что там его вынесут, как раньше там наши патриоты говорили, скоро Донбасс все поймет, они там все. Но рано или поздно Плотницкий должен будет признать, что, ну, не Плотницкий, а его кураторы в Кремле скажут, что окей, там плохая киевская хунта, все равно она вот уже там стала лучше, подобрела. И рано или поздно это будет единственный способ хоть как-то эту территорию, ну, содержать, потому что они не могут сами ее обеспечить необходимым. Поэтому, ну, это время требуется, но это все равно будет эффективнее.
Гайда, согласны, что это не патовая ситуация, что в этом есть смысл?
На самом деле, да, в этом есть смысл. Почему? Во-первых, нам тяжело что-то предполагать, то есть их действия, да, на этот счет. Но создать их нужно. Опять же, прежде всего для того, да, чтобы понимать. Вы хотели независимости, вы кричали хоть камни с неба, пожалуйста, получите. Ну, и если это плюс ко всему еще поможет в освобождении наших ребят, то почему бы не попробовать? Мы имеем на это право.
Зима, конечно, идет, всякое может быть. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо большое, что пришли к нам. У нас в гостях были фотожурналист Мария Варфоломеева, также волонтер Гайда Ризаева. Мы говорили о том, каким видят процесс обмена сами обмененные. Прямо сейчас в обзоре прессы, как снизить влияние России на Донбассе и что будет с Приватбанком.
Киев просто обязан приступить к реконструкции контролируемых правительством районов Донбасса. Как по совершенно очевидным гуманитарным причинам, так и для того, чтобы люди не считали себя брошенными на произвол судьбы и не проявляли враждебность по отношению к власти. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy. Издание отмечает, что из-за продолжающихся боевых действий вести работу по восстановлению Донбасса очень сложно. Это серьезная проблема, а ставки для Киева высоки. То есть даже когда есть прямые улики того, что сепаратисты обстреливают удерживаемые украинскими войсками районы, местное население очень часто обвиняет в этом именно украинские силы. Кроме того, 55% украинцев выступают за углубление интеграции с Евросоюзом. Но в подконтрольных Киеву районах Донбасса таких людей всего 23%. Примерно столько же, сколько сторонников сближения с Россией. Автор статьи подчеркивает, что если Киев не продемонстрирует жителям Донбасса, что их проблемы ему не безразличны, то он может потерять их, и они перейдут под влияние России. На повестке дня национализация крупнейшего коммерческого банка Украины – Приватбанка. И что бы ни говорили пресс-служба и топ-менеджеры банка, это действительно так. Акционеры уже готовы попрощаться со своим детищем. Об этом пишет «Украинская правда». Издание отмечает, что в последние несколько лет Украина вроде как пытается уменьшить долю государства в банковском секторе. Но, по иронии судьбы, присутствие государства в скором будущем может достигнуть там рекордных 60%. Форсирует процесс национализации Национальный банк при поддержке администрации президента и МВФ. Премьер-министр Владимир Гройсман пока против. Также интернет-издание акцентирует внимание читателей на том, что недружественного поглощения банка не предвидится, и вкладчикам можно не переживать за свои сбережения. Киевское золото должно быть возвращено в Украину. Просто потому, что именно из Украины оно было отправлено в Нидерланды. Об этом пишет сайт «Крым Реалии». Автор статьи отмечает, что никакого отношения к России эти музейные экспонаты не имеют. Можно оккупировать территорию, объявить проживающих там людей собственными гражданами, но совершенно невозможно доказать, что эти действия влияют на право и на частную собственность. С этим досадным обстоятельством после 1917 года не раз сталкивались большевики. А теперь с ним придется столкнуться и их современным наследникам Путину, Шойгу, Аксенову и прочим. Кроме того, как пишет интернет-издание, вывод Амстердамского суда означает одну простую вещь, с которой придется считаться не только России. Кремль просто не может выиграть ни одного международного иска, который касается его прав на Крым и имущества, находящегося на полуострове. Потому что с точки зрения международного права все просто и прозрачно.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который уже заявил об участии в выборах президента России, планирует собрать на собственную избирательную кампанию 1 миллиард рублей. Как он их потратит? Что может пообещать Владимиру Путину? И стоит ли отдавать Курилы Японии, а Крым возвращать Украине? Об этом он рассказал в интервью журналисту «Настоящего времени» Тимуру Олевскому. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Вам скучно уже задавать вопросы о том, чей Крым, но кое-что...
Но, тем не менее, вы это сделаете.
Я сделаю это немного иначе. Скажите мне, если бы в России не было в Уголовном кодексе статьи за призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, вы бы отвечали на эти вопросы иначе или так же?
Меня вообще сейчас не интересует Российский Уголовный кодекс. Он стал наполнен таким количеством бессмысленных статей. И по Российскому Уголовному кодексу сейчас людей ежедневно привлекают к уголовной ответственности за лайки в интернете. интернете за перепосты и так далее. Поэтому мы на Российский уголовный кодекс в этом смысле, в смысле политической его части, оглядываться не намерен. Мое мнение о всех проблемах, включая проблемы взаимоотношений с Украиной, проблему Крыма, оно основывается на моих идеях и взглядах. И я это говорю так, как считаю нужным. Мне все равно, как это будет оценивать прокуратура или какие-то органы борьбы с экстремизмом.
Слушайте, а президент Алексей Навальный что будет делать с Донбассом?
Первая мера, которую мы должны выполнить, это исполнение Минских соглашений. Собственно говоря, и Путин сам об этом говорит без конца, но не делает этого практически. Минские соглашения подписаны Россией, их нужно выполнить, и это будет первым шагом для урегулирования ситуации с Украиной.
А вы приветствуете поездку Путина в Японию и попытку договориться о проблеме Курильских островов сейчас?
Я приветствую все попытки, когда российское руководство действительно пытается нормализовать отношения со всеми иностранными государствами, со странами Запада, с Японией. Другое дело, что мне кажется, что все равно это некая такая потемкинская деревня, потому что на внешнее потребление говорится одно, но здесь внутри страны включаешь телевизор, и ты по-прежнему видишь, что вместо обсуждения каких-то реально внутренних проблем, экономической фактически катастрофы, которая сейчас есть, у нас только Пальмира, Алеппо и западные кукловоды, которые, значит, чем-то управляют.
Ну вот смотрите, Алексей, Япония надеялась, что президент Ельцин отдаст Курилы Японии. А потом Япония долго ждала, что Владимир Путин отдаст Курилы Японии. А можно ли рассчитывать, как вы думаете, Японии, что президент Навальный хотя бы частично этот вопрос решит и Курилы Японии отдаст?
Никто и никогда не отдаст Курильские острова, ни один президент, ни тот, кто был вчера, ни тот, кто будет завтра. Это просто невозможно.
Это был фрагмент интервью журналиста Тимура Олевского с российским политиком Алексеем Навальным. Полную версию интервью слушайте на сайте «Настоящего времени». Сталеканатный завод в Харциске захватили представители ДНР. Об этом сообщил гендиректор предприятия. В то же время так называемые ДНР заявили, что будут забирать брошенные предприятия в так называемую государственную собственность, чтобы запустить их. Связан ли захват завода с нововведениями в экономике группировки ДНР, выясняла Дарья Куриная.
В неподконтрольном украинской власти харцистские сепаратисты захватили завод «Стальканат Силур». Предприятие работало по украинскому законодательству и продавало продукцию на украинскую территорию. 15 декабря руководство завода было арестовано, сообщил генеральный директор предприятия Сергей Лаврененко.
Цели захвата нам непонятны. Версия о порезке завода в металлолом пока, к счастью, не находит подтверждения. А версия же о запуске выглядит абсурдно. Наши заводы экспортно ориентированы. Ни один из наших клиентов ни в Украине, ни тем более за рубежом не решится купить продукцию на захваченном заводе. Но не отправят наши клиенты деньги за продукцию с непонятной страной происхождения.
После ареста руководства завода вынесли документы, печати и сервер. На данный момент завод заблокирован, сообщают собственники. Тем временем в группировке ДНР решают вопрос о переведении частной собственности в государственную, то есть государственную в понимании ДНР.
По данным Министерства доходов и сборов, на сегодняшний день 18 тысяч объектов просто брошенных. Это объекты, от которых их бывшие владельцы самоустранили. Для восстановления экономики Донецкой Народной Республики есть крайняя необходимость, чтобы эти объекты были перезапущены. Это разные формы. Это начиная от магазинов закрытых и брошенных, заканчивая объектами промышленности.
Заявил так называемый министр доходов и сборов Александр Тимофеев. Правда, в группировке ДНР пока нет четкого механизма перехода частной собственности в так называемую государственную, сказал он. Опасность такой якобы национализации заключается не столько в отъеме собственности, сколько в том, что регион станет инвестиционно непривлекательным после завершения конфликта, говорит исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.
Национализация означает, что собственник теряет свои активы на территории любой страны и в данном случае на территории неподконтрольной Украины. Ну а теперь представьте логику любого собственника, того, который сейчас присутствует на территории ДНР, ЛНР. Что будет он делать после того, когда конфликт закончится? А конфликт рано или поздно закончится. Станет ли он вкладывать деньги в те территории, в которых можно было так легко лишиться своих собственности. Лишение собственности для него означает что? означает, что он просто потерял актив, который потом ему удастся вернуть, но удастся вернуть с такой потерей. Будут ли там те же основные фонды, станки, машины, оборудование, которые установил несколько лет назад, и их просто там не будет, их вывезут, сдадут на металлолом.
Кроме того, экономист отмечает, что в ситуациях, когда отнимается собственность на неподконтрольных территориях, решить вопрос судебным иском невозможно, так как ДНР и ЛНР не признают решения международных инстанций. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
На Донеччине за время военных действий возросло число детей, которые ежедневно подвергаются жестокому обращению. Также увеличилось количество пропавших без вести беспризорных. Возросло и число детских самоубийств. Цифры были озвучены сегодня на форуме сотрудничества ради безопасности детей, который проходит в Мариуполе. На мероприятии областная полиция и представители Международной организации по защите прав детей при ООН ЮНИСЕФ обсудили, как в будущем предотвратить подобные случаи. Подробнее об этом расскажет Ирина Горбасева.
С начала года в Донецкой области пропали без вести 382 ребенка. 50 детей погибло в результате военных действий и 144 получили ранения. Более 1000 детей обратились в полицию по факту причинения телесных повреждений. Было совершено 18 попыток суицида, из них 5 случаев с летальным исходом. Такие цифры озвучил на форуме начальник областного управления полиции Вячеслав Аброськин.
В последнее время наши дети увлекаются социальными сетями. В последнее время мы фиксируем случаи смерти, суициды наших детей. 14 лет подростки, 16-15 лет. Это вопиющие случаи, когда жизнь заканчивает. Совсем маленькие дети, это пример Волноваха, когда 9-летний ребенок пришел домой и повесился на дерево. Никто не знал о тех проблемах, которые существуют. Нам бы не хотелось быть сторонними участниками и заниматься уже потом раскрытием этого преступления, установлением всех фактов, мы бы хотели бы предотвратить это правонарушение.
Одним из опасных факторов, влияющих на детскую психику, является развитие современных технологий и негативного влияния социальных сетей на общее состояние детей, считает директор Департамента образования и науки Донецкой областной государственной администрации Надежда Аксенчук. Она говорит, что это является одной из причин суицида среди детей и подростков.
Школі маємо інтернет, ми маємо багато комп'ютерів, ще хочемо більше. Але ми не маємо сьогодні безпеки наших дітей у просторі. Ми не знаємо часто, чим займаються наші діти, з ким вони спілкуються, що вони там бачать. Дуже багато є випадків суїциду в Україні, тільки завдяки інтернету, коли вони входять в різні групування і потім отримують задачі, виконують її.
Еще одним фактором, влияющим на насилие над детьми, является посттравматический синдром, полученный участниками боевых действий и переселенцами, говорят эксперты. Такие семьи нуждаются в помощи психологов. Однако количество и качество подготовки специалистов недостаточно, считает научный консультант Государственного института семейной и молодежной политики Надежда Комарова. А точного количества страдающих этим психическим расстройством на сегодняшний день не знает никто.
Что такое посттравматический синдром? Это панические атаки, это целый перечень проявлений, одним из которых является агрессия, которые не дают спокойно жить не только участникам боевых действий, не только временно переселенным лицам, но и всем членам семьи. И никто не знает, сколько тех, кто переселился, сегодня испытывают различные формы посттравматического синдрома.
На форуме подчеркнули, что проблемы детей неотделимы от проблем семей, в которых они растут, а порой начинаются в самих семьях. Общеэкономическая ситуация вынуждает родителей уделять время выживанию семей в ущерб воспитанию детей. Особенно это касается прифронтового региона, где родители не могут найти достойную работу и испытывают материальные трудности. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
В украинском футболе началась зимняя пауза. По результатам первой половины национального первенства донецкий «Шахтер» лидирует в турнирной таблице, луганская «Заря» занимает третью строчку. А еще одна команда из Донецка «Олимпик» замыкает топ-5. Таким образом, клубы-переселенцы показали лучшие результаты, чем до военного конфликта на востоке Украины. Спортивные эксперты среди главных причин таких высоких результатов отмечают и отличную тренерскую работу, и молодые составы, и снижение уровня чемпионата Украины. Больше знает Ольга Стрижова.
В 2014 году из-за военного конфликта на востоке Украины Луганская Заря переезжает в Запорожье. Матчи Лиги Европы с ее участием проходят сначала в Киеве, в этом году в Одессе. По результатам этого полугодия Заря становится третьей в чемпионате Украины и настоящим открытием в Лиге Европы. А Юрий Вернидуб признан лучшим украинским тренером. По словам журналиста телеканала «Футбол» Михаила Баранова, именно своевременная замена игроков – один из факторов грамотной работы этого тренера.
Команда, конечно, сильно видоизменяется. Каждые полгода, наверное, да, уходят футболисты, арендованные с «Шахтера». На некоторых футболистов находятся покупатели за границей. Помним мы, да, и Шунича, и Вернидуба, и Гудковского. Тем не менее, Юрий Вернидуб находит замену этим футболистам. И, что самое главное, своевременно находит на эти позиции игроков, где-то наигрывает их.
Кроме того, немаловажна и мотивация тренера, его работа с игроками, постоянное обновление команды молодежью. В сумме все привело Зарю к такому результату, говорит Баранов.
Сейчас практически никто, кроме «Шахтера» и «Динамо», не способен покупать футболистов. На данный момент воспитание своих футболистов доморощено. Это, наверное, приоритет для луганского клуба. И комфортно, вернее, Дубу с ними работать, потому что может лепить как из пластилина из них. Он игроков может менять легко им позиции.
Именно благодаря мотивированной молодежи еще один клуб из Донбасса, «Олимпик», стал пятым в турнирной таблице, замечают эксперты. Сейчас донецкая команда проводит свои матчи в Сумах. Немалую роль в таком расположении клубов играет, конечно, и сам спад уровня чемпионата Украины, говорит спортивный комментатор Валентин Щербачев. В прошлом топ-клуб «Днепр» сейчас борется за выживание, а харьковский «Металлист» и вовсе прекратил существование.
У нас зараз не та ситуація і не той чемпіонат за рівнем гри, особливо взимку. Я думаю, що на стадіонах більше 200-300 людей зібрати дуже важко.
При этом борьба за топовую шестерку только сильнее ужесточилась, а вот в лидерах прогнозируемо донецкий «Шахтер» и киевская «Динамо». Сейчас горняки занимают лидирующую строчку, обойдя киевлян на 13 очков. Такая разница позволит «Шахтеру» быть более собранными в Лиге Европы и играть там основным составом, не задумываясь про игру в украинском первенстве, говорит Валентин Щербачев. Также он отметил, что нет каких-либо причин для беспокойства за будущее «Шахтера».
Они имеют все хорошие условия тут у нас в Киеве. Селище щасливе і база хороша. Поки що клуб володіє хорошою фінансовою базою. Я ще раз підкреслю, господар не кидає клуб.
Донецький «Шахтер» сейчас единственный украинский клуб, который продолжит борьбу в Лиге Европы. И завоевав золотые медали национального первенства, снова будет играть в Лиге чемпионов. А вот Луганская «Заря» впервые может попасть в этот турнир, если до конца весеннего чемпионата переберется на вторую позицию в таблице украинской премьер-лиги. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Цитата недели о картошке и не только.
Ой, что-то интересненькое начинается в группировке ЛНР. Под конец года все так называемые министры стали оправдываться и все свои недочеты сбрасывать на другие ведомства. Вот и так называемые министры социальной помощи и медицины потеряли груз с лекарствами. Только пока они решали, кто же виноват, братская группировка ДНР грузик нашла. И это стало тоже проблемой.
В связи с тем, что первый раз была отправка, поступило там немножко две проблемы. Первая проблема – это когда груз должен принимать непосредственно ведомство социальной политики, они не явились на приемку груза.
Так, все, сейчас я понял, в чем проблема.
Проблема, Игорь Никитович, данный груз сейчас находится на Донецкой республике.
Главному антигерою так называемых советов министров, руководителю транспортного ведомства, постоянно не везет. Каждый раз попадает под горячую руку Плотницкого. Вот и на этот раз вроде и работал, и штрафовал нехороших водителей, а все равно Плотницкому мало. С перепугу даже в циферках запутался.
А что с транспортными средствами вы делаете?
Транспортные средства что? И совместной работе с МВД.
Стоят на штрафплощадке.
Да,
сколько транспортных средств вы изъяли?
Три патрона.
Сколько? Не расслышал.
Три или два транспортных средства.
Иосиф Кобзон продолжает удивлять своим творчеством. Посвятил песню погибшему сепаратисту Мотороле. С одной стороны, любовь певца к группировкам ЛНР и ДНР уже никого не удивляет. А вот тексты песен, особенно про землю, которая дает силу, какая рифма, какой смысл?
Мы вернем сполна все, что она давала, только была она, лишь бы существовала.
праймарис в группировках прошли, люди проголосовали, а теперь организаторы сами над своими голосующими и смеются. Так называемый мэр Луганска много полезного пообещал. Люди галочки за него поставили, а дальше Пилавов поступил по старой знакомой схеме. Сам слово дал, сам и забрал.
Владимир Васильевич, вы были участником праймарис, а вы там людям обещали водолить теплицы, новый парогенератор. Говорит, мы как избиратели обращаются.
Никому я парогенератор не обещал.
Каждую пятницу о картошке. И не только.
И коротко о погоде. Завтра, по сообщению Украинского гидрометцентра, на Донбассе будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 18, днем от 5 до 9 градусов мороза.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает 7 дней в неделю. Круглые сутки, кроме эфирного времени. Нам важно слышать ваш голос. Сразу же после звукового сигнала оставляйте отзывы о программе, предлагайте нам свои темы или замечания к нашему проекту. Напоминаю, номер 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.